Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half clear. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это «Около спорт». Меня зовут Петр Кузнецов. Всем, кроме болельщиков московского «Спартака», доброго дня. Слушайте, какое уже воскресенье можно начинать с этого приветствия. А своими переживаниями можете делиться прямо сейчас. 7373948, звонок, прямой эфир. Далее, плюс 7-925-48-948, это СМС, говорит МСК-бот, Телеграм. Есть еще в Твиттере «Около спорт», нижнее подчеркивание, отдельный аккаунт. Итак, «Спартак» вчера проиграл еще одному принципиальному сопернику, 3-4 «Локомотиву», ведя по ходу матча 2-0, уже какой-то знакомый сценарий. И вряд ли только удаление Самедова перевернуло эту игру, впрочем, об этом еще поговорим. Это уже третье дерби, получается, у «Спартака» в новом сезоне, и во всех трех «Спартак» забивал первым, а в двух вел со счетом как раз 2-0. Несмотря на это, в трех этих дерби «Спартак» набрал только одно очко, это было с «Динамо» на самом старте. Матч «Спартак-Локомотив» обсудим с экспертом Дмитрий Егоров, автор чемпионат.com, друг Леонида Трахтенберга. Дима, привет.
Привет, Петр.
Из Ростова.
Не знаю, как у остальных, а у меня день нормальный.
Ну, ты в Ростове, в солнечном Ростове. Там сегодня в 8 Ростов играет с Краснодаром.
Мне припекло уже нормально.
Да, слушай, вот пока окончательно не припекло. 2-0 с «Динамо», 1-0 с «ЦСКА», 2-0 с «Локомотивом». Ввели и нигде не могли удержать победу. Это какая-то уже симптоматика. В прошлом сезоне как-то наоборот получалось. «Спартак» забивал, сравнивал и забивал победные в конце. Что происходит, скажи, пожалуйста.
Я думаю, просто неинтересно уже стало. В первом тайме показывают, кто на самом деле сильный клуб, а во втором дают остальным командам поиграть. Ну, просто понимаешь, ты и зрители, все слушатели понимают, что российский футбол становится абсолютно неинтересным, потому что гегемония «Спартака», даже те люди, которые там начинали когда-то переживать за «Динамо», за остальные клубы, вот, они все переметнулись на эту сторону. Я думаю, что нужно сейчас возвращать интерес к футболу за счет того, что побеждают другие команды. Я думаю, что это все государственный проект, которому просто подвластны все остальные клубы.
Слушай, ну серьезно.
Я думаю, что «Спартак» просто выполняет какой-то заказ, да.
Что значит «устали после чемпионского сезона» или там вот говорят «зазвездились после чемпионского сезона»? Это какие-то эвфемизмы, что ли, или это так на самом деле есть?
Ну вот смотри, ты провел сегодня очень классный эфир. Причем ты его вел, наверное, возьмем часов 70 и не спал все это время. Да? И тебе сказали, чувак, лучше, чем ты, эфир никто никогда в жизни не вел. Интересно ли тебе будет на следующий день опять выходить и проводить 72-часовой эфир? Вот сможешь ли ты это сделать с тем же настроением, которое было у тебя до этого? Я думаю, нет. Такая же ситуация и со «Спартаком». Если мы говорим о том, что команда в прошлом году рубилась эмоционально, да, они же там очень много матчей вытащили именно на эмоциях в конце, так, за счет такого дружного коллектива, который складывался, у которого была цель золотые медали. Ну вот они взяли эти золотые медали. Трансферов новых, нет, да, трансферов нет. Перерыв был маленький. Все устали, скорее всего.
Ну там у кого-то еще Кубок Конфедерации был, да. Кубок Конфедерации был, да?
Да, Кубок Конфедерации. Mm. Маленькая пауза. Не успели перезагрузиться. Естественно, выиграли золото, начали его, я думаю, что во всем клубе делить. Кто больше заслуживает это золото, кто больше заслужил, кто заслуживает какой контракт, кто не заслуживает. Ну и в итоге получается, что сейчас нужно, чтобы всю эту команду опять кто-то объединил. Объединить должен кто? Леонид Федун Арнольдович, естественно. Это мое мнение.
Не тренер, самую верхушку беру.
Тренер же это всего лишь это часть системы. А систему должен выстраивать Леонид Федун, который должен объяснить, опять же, каков статус Массимо Карреры сейчас в команде. Кто управляет конкретно трансферами. Кто продлевает или не продлевает контракт с Денисом Глушаковым, Дмитрием Камбаровым и остальными. И так вот со всеми другими вопросами, которые не решаются до сих пор. То есть вопросы остаются в команде. Разброд, вряд ли можно сказать, что разброд. Какие-то непонятки, назовем это так. Ну и в итоге это все выливается в такой результат, и все огорчены, болельщики, журналисты, ну, рады, другие клубы.
Ну, слушай, но молчание и бездействие Федуна в кризисных ситуациях, оно тоже как-то уже привычно.
Ну, мне кажется, что когда в прошлом году он замолчал, сказал, что придут профессионалы, вот как раз-таки этот год «Спартак» провел нормально, без кризисной ситуации. Это раньше было, да, когда там Зюбы не продляли контракт, или когда там он заявлял о том, что уходит, Федун выходил и говорил, что Артем там за копейку продаст мать родную, да, или своих родных. Так что, наоборот, Федун-то обычно высказывался в таких ситуациях. Но просто здесь дело даже не в том, чтобы высказываться, а дело в шагах, которые клуб предпринимает.
То есть, если мы возвращаемся к самим игрокам, это действительно может быть заниженные требования к себе после чемпионского сезона? Такое бывает в российском футболе?
Ну, я вряд ли думаю, что это заниженные требования к себе.
Ну, как бы ты назвал? Смотри, вот вчера к отдаче футболистов «Спартака» я предполагаю, претензий у тебя меньше.
Ну, у меня нет претензий, они пробежали примерно столько, что только без одного игрока. Пробежали километра на 3 больше, чем «Локомотив». Другой вопрос, куда они бежали и зачем бежали? Вот. А это пока непонятно.
Удаление...
Ну, человек бежит по улице, он же не всегда забивает гол, правильно?
Ну да. Удаление Самедова – это ключевой эпизод в вчерашней игре? Или такое случилось бы и с Самедовым?
Я не знаю. Может, без Самедова бы судья заменился и там, поставил 15 пенальти после этого. Да, это нормальный эпизод, но если игрок пытается упасть чужой штрафной желтой карточкой, это тоже показатель чего-то, да, какой-то эмоциональный в том числе показатель. Поэтому, ну, я думаю, что, мне кажется, это комплекс. Удаляется один игрок, там, другой попадает с 30 метров. Это все один комплекс. Мы проиграли 4-3, значит, проиграли. Ключевых эпизодов нет. Это частность.
Смотри, есть информация, я думаю, ты ее видел в одном модном теперь телеграм-канале. Перед матчем с «Локомотивом» Каррера передал якобы руководству клуба список из футболистов, которых хотел бы видеть в «Спартаке». Там, типа, Дмитрий Тарасов, Аздоев, Юрий Жирков и Максим Беляев. До этого в покупках значились Смолов, Канунников, Луан и Гарай. Почему в итоге никого не покупают и почему такой разброс в кандидатурах?
Ну, я прям представляю, как Максима Каррера сделал перед матчем.
Я пытался вот представить.
Я даже предполагаю, что он не написал фамилии, а нарисовал каждого из них, потому что парни такие яркие все. Вот, вроде бы. Но я не верю, честно говоря,
Беляев.
Вот этот список. Потому что кто-то может там... Про Карреру вообще сейчас столько информации ходит, и пока он сам не даст ни одно нормальное интервью в России, что он так до сих пор не сделал за полтора года, кроме общения с итальянскими журналистами и своими товарищами из известной газеты, ну, я имею в виду одного журналиста, который работает в Италии, он никак вообще не рассказал о своей персоне. Хотя персона у него неоднозначная. Если знает, что он и обвинялся, ну, там, по делу, там была автокатастрофа, его
с жертвами.
Участием.
Да.
Да, никто не знает его помощников, никто не знает его, в том числе, философии, зачем он привел этих людей. Ну, Каррера, он захотел быть таинственным или клубово сделать таинственным, ну, и сейчас из-за этого проблемы, из-за этого случая вокруг него. Вот. Я думаю, что ему просто нужно дать какую-то большую, нормальную либо пресс-конференцию, либо пообщаться и дать хороший интервью.
И
проблем будет меньше.
После поражения от «Локомотива» его карьера отставка, точнее, не выглядит такой уж нереальной? И что здесь будет определяющим в итоге? Так или иначе, выступление в Лиге Чемпионов?
Я думаю, что пока фанаты вывешивают баннеры с карьерой, отставка невозможна.
«Спартак» будет чемпионом в этом году?
Конечно, в Лиге Чемпионов только.
В Лиге Чемпионов. Ты, кстати, посчитал тут в Твиттере у тебя было, сколько еще нужно очков потерять, чтобы по графику предыдущего сезона идти?
Да, да. Ну, 7 где-то.
7 очков.
Ну,
да.
Это всего лишь, да, 20 побед, одно поражение, 2 ничьи. Нормальный график.
Следующий соперник СКА Хабаровск. Как думаешь, Ребров вернется в ворота после Селихова?
Ну, я не знаю. Там, на самом деле, очень тяжело возвращаться, потому что Гнойный дал прогноз на 4-0. Вот, хотя стыдно уже упоминать этот батл, но мне не стыдно.
Не знаю, я не смотрел. Ты знаешь, у меня сколько было этой рекламы, сколько светилось, чем больше ее появляется, тем меньше у меня желания смотреть. Но я понял, о ком ты говоришь, да, об участнике. Вот. Он появился, у него был шарф с Кахабаровска, да, на игре с
Кем? Ну, короче, я думаю, что будет играть Ребров.
Будет играть Ребров. Все, Дим, конечно. Спасибо тебе огромное. Дмитрий Егоров, автор чемпионат.com, был с нами на прямой связи. Обсудили кратко матч «Спартак-Локомотив». Еще к нему вернемся обязательно. Давайте об одном из ключевых, ну, сейчас модно будет наверняка говорить, это самая распространенная версия, что именно удаление Самедова сломало игру. Это не совсем так. Вспомните, что Самедов получил красную карточку перед перерывом, поэтому у команд было, особенно у той, которая осталась в меньшинстве, чуть больше времени, чтобы каким-то образом перестроиться. Самедов получил первую карточку за срыв атаки, он прихватил Миранчука за футболку, вот, а вторую уже за симуляцию. Он упал в штрафной после, если не ошибаюсь, назовем его полуконтактом с Кверквели. Судья Самедову не поверил, ну а правило работает просто, если нет пенальти, значит есть симуляция. Самедов, кстати, после матча в интервью, в беседе с журналистами извинился за то, что получил красную карточку.
Перед болельщиками, перед партнерами, перед тренерским штабом за то, что так получилось, потому что команда проиграла из-за меня, и, в общем, я приношу всем свои извинения. Так что все.
В этом эпизоде вы симулировали или нет?
Я получил красную карточку, я извиняюсь.
Пишут мне, что Миранчука должны были удалять. Тогда бы не было его гола в ворота «Спартака». Ну, в Суперкубке, когда «Спартак» играл с «Локомотивом», должны были удалять Луиса Адриана за его вот этот микс в партере с Тарасовым. И тогда не было бы его мяча в ворота «Локомотива», может быть, не было бы Суперкубка у «Спартака». Так что, ну, как-то вот, как-то все вот возвращается. О чем, кстати, говорил и Юрий Павлович Семин, главный тренер «Локомотива», на послематчевой пресс-конференции.
Во-первых, мы после первого тайма не заслуживали 0-2. Потому что особенных моментов было преимущество «Спартака», но особенных моментов не было. Мы сами себе эти два мяча организовали и не забили свой. Но второй тайм, на мой взгляд, хорошо, во-первых, вошли ребята. И Миранчук, брат, и Виталик. Мы перестроили схему немножко. Удачно забили этот гол со стандарта, но потом появилось хорошее настроение, и поэтому выиграли матч.
А не пересматривали вы эпизод с Алексеем Миранчуком? Очень складывается впечатление, что все-таки он должен быть был удален за подкат Глушакову. Вам так не кажется?
Да не, я пересматривал Суперкубок когда. И в Суперкубке мне казалось, что этот был удален, должен быть Адриана, а он оказался неудаленным. Но это жизнь.
А вы помните, как Безбородов объяснял ситуацию в этой?
Ну, и, видимо, здесь, и, сказал, наверное... Ну, а вы немножко посмотрите на этот эпизод с Самедовым. Самедов заранее шажочек делает вперед и падает.
Юрий Павлович, да. С победой. Скажите, пожалуйста, где-то, по-моему, за 18 или за 17 минут до конца вы чуть ли не на поле выбежали, потом махнули рукой. Вот что это... По-моему, ничего особенного в этот момент
это
не
было. Это эмоции. Да, а я
на
с ними,
что вы реагировали?
Я с ними в этот период был на поле. Проиграли единоборство. Но не знаю, в прошлом году и «Спартак» в эмоциях всех переигрывал. Если мы с ними сравнялись по этим эмоциям, то это хорошо. Потому что они для нас ориентиром в эмоциях были.
Обычно при 0-2 сдаются, мы не сдались, добавил Семин.
Он окрасил себя в те цвета, которые он окрасил себя. И те люди, которые есть очень много по этому поводу точек зрения.
Мнение ведущего.
Многие из вас видели вчерашний матч. Кто-то может сказать из вас, что «Локомотив» играл без тренера, которого мы только что слышали. Наверное, нет. Василий Уткин может сказать, потому что за минувшие две недели я слышал его на «Эхе», я слышал его на «Спорт-ФМ», и в любой свой обзор он вставляет предложение, состоящее из сочетания букв «Юрий Семин, самая слабая позиция в «Локомотиве», время Семина ушло». причем вставляет так часто и однообразно, что это уже походит на нативку, подобную вчерашней Чердановской, который прямо во время матча рекламировал новый фильм про Николая Гоголя. Модный с недавних пор телеграм-канал «Нинобель», где на правах инсайда и совершенно анонимно, подобно политическому каналу «Незыгорь», публикуется информация о внутренней жизни российского футбола. Так вот, этот канал «Нинобель» объясняет, что Уткин дружит с президентом «Локомотива» Ильей Геркусом, а заодно и таким образом служит рупором Геркуса, информационно выставляя Юрия Павловича Семина за дверь. Почему это с Семином не сделает физически сам Геркус? Потому что, по данным телеграм-канала «Нинобель», в вопрос с Семином вмешался в какой-то момент, вот в межсезонье, перед новым сезоном, совет директоров «Локомотива», выдавший ему кредит доверия. Не буду сейчас вдаваться в подробности и сложности, здесь не это главное. Просто закрепим, что Семина от Геркуса сейчас спасают в директорате. Главное то, что для Геркуса, по данным инсайд-канала, сейчас не турнирное положение и попадание «Локомотива» там, в зону Еврокубков, а увольнение Семина. Хотя он же его и позвал в 2016 году, когда Геркус пришел в «Локомотив» президентом. Ну, может быть, это было решение не Геркуса тогда, кто знает. Тут можно поспорить с Нинобелем относительно заказного мнения Василия Уткина по Семину. Потому что вот очень легко вбиваем двумя кликами в поиск «Уткин-Семин», мы получаем декабрь 2016-го. Уткин. Семин разрулил ситуацию с Самедовым, как вздорный старик. Декабрь 2012-го. Уткин. Семин сейчас как ребенок, поставленный в угол. Июль 2012-го. Уткин. Семин просто предал Алиева. Сентябрь 2011-го. Уткин. Семин — это тренер замедленного действия. Потикает и перестанет. Август 2010-го. Уткин. Семин боится признать собственную ошибку. То есть этот понос длится лет 7 точно, не сейчас начался по чьей-то просьбе. Хотя вполне возможно, что все перечисленные заголовки тоже появлялись не просто так. Потому что Уткин всегда был в хороших отношениях с руководством «Локомотива», со Смородской он, по его же признанию, даже ужинал. Не совсем понятно, какой эффект получается из того, что Уткин во всех своих программах сейчас говорит, что Семин не тренер. Я не припомню, чтобы мнение журналиста увольняло тренера в российском мировом футболе. Ну, не при... можете написать через СМС-портал. Вот болельщики, например, могут повлиять на отставку. С Димой Егоровым мы только что говорили, вы слышали, что пока баннер на трибунах в поддержку Карреры, Каррера останется. Вот болельщики любого клуба, они могут повлиять на отставку. И таких случаев было много. И если это попытка Геркуса через пышные губы Василия Уткина донести до своих болельщиков всю правду про Семина, то Геркус выбрал не ту кандидатуру, потому что Уткина болельщики «Локомотива» вспоминают на каждом матче и поют песни про его гомосексуальные способности. Это следует из текста песен. И он об этом знает, он сам обращал на это внимание. Ему это нравится, по его признанию. Тут эффект просто скорее будет обратный, потому что болельщики Семина любят, и футболисты тоже, судя по вчерашнему камбэку. Разница между Семиным и Уткиным в том, что, на мой взгляд, за Семина в трудные времена есть кому заступиться, а за Василия Уткина некому. Поэтому хочется пожелать, чтобы трудных времен для Василия не наступало.
Он окрасил себя в те цвета, которые он окрасил себя. И те люди, которые есть очень много по этому поводу точек зрения.
Мнение ведущего.
Мы неделю назад разбирались со «Спартаком», поняли, что «Зенит» и «ЦСКА» — это только начало. А что там на самом деле происходит, наверное, мы узнаем, когда кто-нибудь ключевой уйдет из клуба и появится открытое интервью в каком-нибудь «Спортэкспрессе». Откровенное. Теперь мы попытаемся понять попасть и понять, что происходит в «Локомотиве», о котором уже начали говорить. Итак, президент-тренер, конфликт. Вчерашнее поражение, наверное, ускорило бы отставку Семина, если предположить, что этого очень желает президент. По данным телеканала «Телеграмма», пока еще «Телеграмма», кто знает, «Нинобель». Хотя вообще все это очень странно, потому что команда выдала старт из 4 подряд выигранных матчей. Это рекорд, по крайней мере, при Семине. Так еще резво не стартовал «Локомотив» с Семином. И дальше была ничья с «Рубином». Ну, поражение тосно. Там был отскок, вы же видели эту игру. Ну, проиграли тосно. И что, повод после 4 побед одной ничьи говорить об отставке тренера? Теперь шикарнейшие 4-3, просто шоу, по которому, еще раз, видно, что команда бьется за тренера. Что делает «Локомотив» в дерби со «Спартаком»? Он совершает камбэк, потому что он играет за своего тренера. Потому что тренера команда может слить за 3 тура. Вы знаете, как это происходит. И уж точно команда не побежит отыгрываться с 0-2. Можно догадываться, что, как и любой более-менее успешный клуб, «Локомотив» разделен на группы, сферы влияния, и там обязательно есть какие-нибудь 2 башенки, которые обмениваются бумажными самолетиками с угрозами и какими-то ультиматами. Мы попросили Валерия Непомнящего, знаменитого тренера, мэтра, эксперта, который не читает всех этих грязных инсайдов в телеграммах, мы попросили его оценить, каким видится ему «Локомотив» со стороны, получается, и его проблемы.
Конечно, он не только вот сейчас под давлением, он, мне кажется, с конца прошлого сезона до сегодняшнего дня все время под давлением. Под давлением, которое в каком-то смысле помогает ему работать. Тренерская профессия, она требует, да, уметь сопротивляться приходящим каким-то обстоятельствам. Давление со стороны прессы, давление со стороны болельщиков. Ну, если есть давление внутри клуба, оно тоже должно быть помогать, должно быть управлять командой. Если команда управляема им, то вот наступает тот момент, когда игроки будут на стороне тренера или не на стороне. Вот здесь это должно быть проявляться таким образом. Ну, как-то так исторически складывается, что болельщики «Локомотива» все время в какой-то оппозиции к руководству клуба или к руководству, я не знаю. Я не владею ситуацией, я не знаю, какая обстановка сейчас, но мне кажется, что болельщики должны быть всегда на стороне тех, кто играет для них. Ведь вообще-то футбол сам по себе – это вот игра для болельщиков. И если вот этот фактор есть, когда между болельщиками и командой есть нормальные отношения, тогда и игроки себя ощущают защищенными, а в то же самое время болельщики, они тоже понимают, что игроки играют для них. Я не владею ситуацией, не знаю, какая обстановка сейчас вот, в этой ситуации между болельщиками и командой.
Валерий Непомнящий, тренер, эксперт, который со стороны попытался оценить ситуацию, которая, возможно, складывается в «Локомотиве». Валерий Рейнгольд с нами на прямой связи, футбольный эксперт, бывший нападающий московского «Спартака». Валерий Леонидович, приветствую вас. У нас с вами 2,5 минуты. Сейчас очень много говорят о конфликте в «Локомотиве». Якобы президент Геркус хочет избавиться от Юрия Семина. Не тот, команда играет без тренера. Вот звучат такие аргументы. Старый уже ничего не может дать молодым. Как вы считаете, что может дать Семин сегодняшнему «Локомотиву» и почему он должен быть там, по вашему мнению, или не должен? Сейчас узнаем.
Конечно, должен. Здесь вопросов вообще не может возникать. Юра работает, это у него в крови. Но он выиграл Кубок России. Он идет сейчас в лидерах в чемпионате России. Во всяком случае, команда «Локомотив» претендует на лидерство с «Зенитом». И так далее, и так далее. Он играет приличный, красивый футбол, приятен для глаза болельщикам. Что еще надо? Надо самого Гироса убрать оттуда, честно говоря. Вот такие вот люди, которые мешают профессионально работающим людям делать свою работу, они не нужны в нашем футболе. Я давно это говорил. Поэтому то, что вы мне сейчас сказали, я слышал об этом. Я говорю это не потому, что я его, Юру Семину, защищаю. Тренерская работа, это у него в крови, вы понимаете?
Да.
Человек делает свою работу профессионально и достойно, откровенно говоря. Да, может быть, он кому-то не нравится по характеру. А мы что, все оловянные солдатики, все должны ходить по ранжиру? Ничего подобного.
Валерий Леонидович, скажите, пожалуйста, со стороны ощущается, может быть, вы с Юрием Павловичем общались даже напрямую, ощущается, что Семин работает под давлением?
Ну, конечно, ощущается. Мы с ним на эту тему разговаривали. Угу. Он вообще не доверяет руководству железной дороги в данный момент, который его выгнал из команды. Я вообще балдею от чиновников, которые...
Вы имеете в виду Пресмородска еще?
Конечно, ну, конечно. Угу. Я говорю вещи абсолютно нейтральные. Не потому, что мой товарищ или мы с ним играли когда-то в «Спартаке». Я говорю то, что я знаю этого человека всю жизнь. И я знаю, как он относится к этой работе. Поэтому людям, многим чиновникам не нравится его принципиальность, его честное отношение к своей работе и так далее, и так далее. А результат, который он показывает, он налицо. Вот и все. Обычно...
То есть он вам признавался, да, что на него давят и что с таким руководством работать невозможно?
Ну, он нам не только признавался, он такой, под таким давлением он давал понять намеками, что не очень-то... Ведь он никогда никому ничего не жаловался. Никогда. Он делает свою работу и делает абсолютно профессионально. И когда вы мне сейчас это рассказали, конечно, мне горестно за то, что у нас чиновники выгоняют, так как Слуцкого, откровенно говоря, выгоняют за пределы страны, работай где хочешь, только не в Москве.
Спасибо.
Я считаю, что это просто. Да, все хорошо.
Спасибо, Валерий Леонидович. Валерий Рейнгольд, футбольный эксперт, бывший нападающий московского «Спартака», который считает, что Юрия Павловича Семина выгоняют так же, как и Слуцкого, в Англию. А новости после этого продолжим.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеешься. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорт».
Это «Около спорт», 14.36. Меня зовут по-прежнему Петр Кузнецов, 7373948. Звонок, прямой эфир. Если у вас еще остались мысли, которые не прозвучали в прямом эфире относительно вчерашнего матча «Спартак-Локомотив», относительно того, что, по-вашему, сейчас происходит в «Спартаке», почему после чемпионского сезона такой сезон получается. Значит, уже «Зениту», «ЦСКА» и «Локомотиву» проиграли с «Динамо» 2-2. Практически тянет на поражение, учитывая то, что вели со счетом 2-0 с московским «Динамо». +7 925 48 948. Если по каким-то причинам не хотите выходить в прямой эфир, можете писать ваши мысли туда, через СМС-портал. Если вы современный, модный, мобильный, молодой, говорит МСК-бот, Телеграм для вас, пишите туда. Почитаю как раз его. Григорий из СПБ пишет, что чемпион не настоящий. Ну, подождите. Удачи вам, во-первых, сегодня в Перми с «Амкаром». Матч начнется в 15 часов. Ну, хотя вы такие матчи всегда выигрываете. Всегда в таких матчах провинции ставят пенальти гостям. Вот, давайте будем говорить в конце сезона, когда уже чемпион, по-вашему, не настоящий, сложит свои полномочия, ну тогда итоги работы будем подводить. Пока действующий чемпион — московский «Спартак». Кстати, после 7 туров, значит, «Спартак», получается, занимает 10 место, у него 8 очков, и, что интересно, только однажды именно действующий чемпион проводил первые 7 туров хуже «Спартака». Как вы думаете, что это за команда? Ну, в новейшей истории, естественно. Я имею в виду, по-моему, с 93-го, что ли, года, когда за победу начали присуждать 3 очка. Так вот, это был «Локомотив», не мучайте себя, не залезайте в Яндекс. Это был «Локомотив» в 2003 году. И тогда, после 7 туров, у «Локомотива» было 7 очков. Сейчас, после 7 туров, у «Спартака» 8 очков. Здравствуйте, приветствую вас в «Около спорте». Алло, как вас зовут? Алло. Вы в прямом эфире, да. Вас зовут.
Ну, значит, это можно вам позвонить. Да, спасибо большое, спасибо.
«Спартак Локомотив»? Или вы просто проверяете, в прямом эфире мы или нет? Мы, да, мы работаем в прямом эфире. А, значит, это Григорий писал, чемпион не настоящий. Да, я вижу, вы можете не повторять, Григорий, я вижу ваше сообщение. «Замкат» пишет, выходит, Семин, по словам некоего Генича, наныл себе судейство. Я не знаю, кто такой Генич. Я не знаю такого эксперта. Есть еще в Твиттере по поводу сегодняшнего Андрея Драчева. Давайте напомню, очень коротко скажу. Чемпион Европы и мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев в ходе драки в центре Хабаровска получил черепно-мозговую травму и позже скончался в больнице. СКР сообщает, что личность нанесшего спортсмена смертельную травму установлена, и сейчас его и ищут. Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Видео уже есть в сети. Сотрудники заведения рассказали нам, что Драчев и его оппонент попросили охранника не вмешиваться в их драку один на один, а до этого Драчев предложил сопернику якобы разобраться на ринге, но тот отказал, поэтому они разбирались на улице. Мы как-то вот до эфира, еще обсуждая сегодня в редакции этот инцидент, сошлись на том, что если ты спортсмен, и ты ввязываешься в драку, а по тебе видно, что ты спортсмен, ты грузный, грозный, накачанный мужик, то, наверное, ты должен понимать, что с тобой будут драться жестко. И, может быть, даже с применением подручных средств, потому что ты спортсмен. И эта картинка, вот, которая сейчас появляется скриншотами в соцсетях, в новостях, сопровождающаяся в виде иллюстрации, она напомнила даже сцену из «Игры престолов», если помните, не помню какой сезон, когда Гара дрался с принцем Оберином. Гара — огромный чувак, и принц Оберин такой, больше похожий на змейку, у которого было отравленное копье. Если ты спортсмен, ты изначально сильнее. Поэтому бой с тобой будет вестись соответствующе, как с горой тогда в «Игре престолов». Ну вот как-то так. Давайте пойдем дальше.
Предположим, что Бог есть, и что после смерти вы окажетесь перед Ним. Что вы Ему скажете?
Антошка выздоровел. Это во-первых. Глушаков – это похороны.
Это «Около спорт».
Пока получается, что это похороны Спартака. У вас есть мысли? Здравствуйте, алло. Или вы тоже проверяете, мы работаем в прямом эфире или нет? Алло, слушаю вас.
Нет, добрый день.
Добрый.
Я понимаю, что вы в прямом эфире. Извините за занудность, меня зовут Дмитрий, Москва, из болельщиков Спартака.
Да.
А не подскажете, почему вы не знаете такого эксперта, как Константин Генич? Это достаточно известная личность, и он играл неплохо в футбол.
Для вас, хорошо, время. Хорошо. Но для вас он существует, для меня нет.
Понял.
По Спартаку, да. Локомотивы есть... мысли.
Да, есть комментарий. Я, честно говоря, в свое время занимался в детской юношеской школе спартаковской.
Uh-huh.
Играл вместе с братьями Камбаровыми в первой их школьной, ну, не школьной, а ну, детской вот этой вот команде. Не помню имя, отчество тренера, но Паршин.
Uh-huh.
Помню фамилию тренера первого. Вот. И... честно говоря, не нравится мне игра последнее время Камбарова. Вот, одного брата убрали, насчет второго, не знаю, ни одной подачи нормальной не, за игру. И, в общем-то, ну, это, может быть, я придираюсь лично к нему, потому что он в свое время в детстве меня, ну, жесткие мне подкаты делал тогда, когда мы играли вместе. Может быть, у меня такой зуб на него, вот я сейчас...
Нет, я с вами, по Камбарову я с вами полностью согласен. Предыдущий сезон, ну, это вообще для, в целом, для всей команды он был удачным. Глушаков явно выдал лучший свой сезон в карьере. Можно это сказать и про Камбарова. Но то, что мы видим сейчас, ну, это просто ужас. Это просто ужас. Не знаю, отправляешь, что ли, к брату его в Тулу. Вот,
ну,
как-то так.
Я рад, что вы со мной согласны.
Спасибо. Ну, а как они вам вообще, вот, в детстве-то, когда они играли? Жесткие
вы
подкаты?
Знаете, они
в плане перспективности. Что про них говорили?
Смотрите, ну они постоянно были вместе, а вы знаете, одна голова лучше двух, а уж если у тебя сразу там четыре ноги, то это еще лучше. Они всегда были вместе, и в принципе, они в детстве смотрелись достаточно, ну, выделялись на общем фоне ребят. Вот, у нас был лучший их парень, только один, не знаю, где он сейчас, он быстрее просто бегал, он был самый быстрый у нас. Вот, а так они очень...
Не помните цепкие. Фамилию?
Ой, нет, не помню, к сожалению, не помню. Но я думаю, он, ну, может быть, где-то играет, но не на профессиональном уровне. Вот, но в детстве они были очень цепкие и всегда боролись. То есть такими были, ну, ребятами, которые, ну, цепкими, то есть.
Да.
Поэтому они в защите и остались.
Да. Простите, пожалуйста, теперь меня за мое занудство. Как вам кажется, что же сейчас происходит со «Спартаком» после вот такого блестящего чемпионского сезона?
Ой, ну вы знаете, я, честно говоря, согласен, что ребята очень долго шли к этому, и это действительно долгожданное чемпионство, поэтому вполне возможно, что совершенно вы правы были в своем тезисе, что нельзя... Ой, или это не вы, это вы, да, там, коллега ваш, да, из Ростова говорил, что невозможно два раза, так скажем, быть на... знаете, на вышине и подаваться и под какие-то набиц, это всегда очень сложно.
Быть на той же эмоции, которую как раз рассматривают как вот главного тренера, то есть роль главного тренера отходит на второй план, потому что, ну, так бывает очень редко, что командой управляет эмоция. Так, наверное, получилось со «Спартаком» 2016-17, половина года.
Вполне
спасибо.
Возможно.
Спасибо огромное, приятно было услышать вас еще раз с вами. Здравствуйте, в смысле, с другим, со слушателями еще раз, и идем дальше. Алло, и футбол закрываем.
Здравствуйте.
Слушаю вас, да.
Спартаковец, ага. Сразу же, с 56-го года.
Как настроение?
Ну, и Настроение нормальное. Немножечко, вы знаете, неприятное. Неприятное из-за комментариев. Прямо все набросились на «Спартак». Ну, проиграл, ну, не идет игра. Ну, в жизни все бывает. Но вы же посмотрите, какой шквал. Каррера неплохой. Каррера не тренер. И так далее, и тому подобное. Мне кажется, есть два фактора. Информационное поле я беру. Информационное поле. Первое. Это заговор наших горе-тренеров, которые увидели, третьего тренера пришел, увидел, победил. Они все убеленные сединами, мудрые, хитрые. И результат их какой по отношению к «Спартаку». И «Спартак» везунчик, и то, и все. Суворову тоже говорили. Везет. Он говорит, да, везет. А где же умение-то? На одном везении долго не выйдешь. Сезон на одном везении не выиграешь.
Я услышал вас.
Всего хорошего.
Спасибо. Проклятые отечественные тренеры.
Предположим, что Бог есть. И что после смерти вы окажетесь перед Ним. Что вы Ему скажете?
Антошка выздоровел. Это во-первых. Глушаков – это похороны.
Это «Около спорт».
О событии хочу поговорить с вами, которое произошло мало замеченным. Отключаемся от футбола, все, звоночки прекратились. Владимир Путин предоставил российское гражданство двукратному чемпиону мира по трековому велоспорту австралийцу Шейну Перкинсу. В четверг это было. Принять в гражданство Российской Федерации Перкинса Шейна Аллена, родившегося 30 декабря 1986 года в Австралии. То есть ему 30 лет. О том, что он получит российский паспорт, сам говорил еще в феврале этого года. И тогда на своей странице ВКонтакте, в социальной сети, написал, что благодарен Федерации велосипедного спорта России за возможность осуществить мечту и выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио. То есть это уже, видимо, одно из условий перехода его переезда в Россию. Узнаем. У него два золота, у него одно серебро и одна бронза на разных чемпионатах мира. Ну и самое главное, наверное, это бронза Олимпиады в Лондоне. Что это за велосипедист? Зачем он нам? Зачем мы ему? Хотя ответ на этот вопрос содержится в одном абзаце Википедии. 26 мая 2007 года в Аделаиде Перкинс, будучи в нетрезвом состоянии, попытался войти в ночной клуб и устроил скандал с персоналом заведения. Подготовленный приезжает в Россию. Юрий Кучерявый, генеральный директор Федерации велосипедного спорта России, с нами на прямой связи. Юрий Андреевич, добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, хороший велосипедист?
Двукратный чемпион мира, об этом само собой результат говорит.
И призер Олимпиады в Лондоне.
Да.
Что он может дать нашей команде? Что нас теперь ждут великие победы?
У нас есть свой чемпион мира в спринте.
Так.
Но, к сожалению, спринтерских дисциплин на Олимпийских играх гораздо больше, их три. И в двух из них, это Олимпийский километр и клиринг, мы бы хотели усилить свои позиции. В Олимпийском километре у нас просматривается чемпион Европы Якушевский, который добавил, тянувшись за Дмитриевым. Есть еще молодые ребята. И постоянная нехватка третьего человека, которая бы позволила нам конкурировать на мировой арене. Вот Перкинсы как раз до подготовки наших молодых и усилит нашу команду. Добавок ко всему, в этом созвездии звезд молодой нашему поколению есть чему поучиться. Ведь австралийская школа спринта одна из ведущих в мире.
То есть Перкинс это как Виктор Анна в российском шорт-треке?
Я не хотел бы так говорить, как Виктор Ан, но при стечении обстоятельств вполне может составить огромную конкуренцию и устроить более, как бы сказать, комфортный проход финала наших ведущих спортсменов, это Денису Дмитриеву и, естественно, самому. Человек, который имеет огромный опыт в борьбе, особенно в Керине, он является чемпионом мира, а мы там никак не можем добраться, потому что Денис ездит чистый спринт и олимпийский километр.
Думаю, многим интересно будет узнать, что такое кейрин, Юрий Андреевич. Расскажите особенности, в чем
это
вид.
Это тот же спринт. На старте только выстраивается 5-6 человек. Перед ними ставится мотоцикл, который разгоняет их до определенной скорости. И за 6 кругов едут они. И за 3 круга до финиша мотоциклист уходит, и они вшестером начинают разыгрывать тот же спринт.
То есть такой искусственный разгон, да, и вот в этом... И вот в этом силен как раз Перкинс.
Да, он силен в этом компании.
Юрий Андреевич, когда к нам приезжает натурализовываться иностранный спортсмен, даже актер... Эта история просто нас уже научила этому. Мы тут же ищем и находим, что он приехал, потому что в свою сборную он не попадает. Там тяжелая травма была, стал стареньким, проигрывает конкуренцию молодым у себя. А здесь он находит продолжение карьеры, комфортные условия, деньги, квартиру. Это вот тот случай. Зачем ему нужно было покидать сборную Австралии?
Нет, нет. Это не тот случай, когда ему необходимо жилье, зарплата. Его это абсолютно не интересует. Его интересует выступление на Олимпийских играх. Только из-за конфликта с тренерским составом со сборной командой Австралии он не смог принять участие в Рио. Поэтому он решил продолжить все это в Японии. Тем более у него какое-то там родственное чувство связано. Кто-то из родственников Японии, по-моему, участвовал в Олимпийских играх. И он настроен на хорошем аккорде, как бы закончить свою спортивную карьеру.
Ему будет 34 на Олимпиаде следующей. Раз он на входе говорит об участии в играх, значит, ему это гарантировали при получении паспорта, правильно я понимаю? То есть...
Нет, гарантировали при условии спортивного результата. Такие гарантии никто не давал.
34 – это конкурентоспособный возраст?
Конечно, конечно. Ну, давайте посмотрим по сторонам. У нас 39-44 выигрывают Олимпийские игры. Поэтому 34 – это самый рассвет. Это мудрые спринтера, возмужавшие мужики, которые фору дадут любому юнцу и в тактике, и в технике, и самое главное, в подготовке. Ведь нам же интересно подсмотреть, как готовятся ведущие спортсмены мира. Это вот тоже один из козырей. А Перкинс, как-никак, будет делиться своим опытом.
Вот как раз о подготовке, пожалуй, финальный вопрос. А как он будет готовиться, как он сейчас уже готовится? По своей какой-то австралийской программе? Ведь они же отличаются. Или по нашей? Ему придется перестраиваться.
У нас создана группа подготовки спринта, которая базируется на базе УОР номер 2. В состав этой группы входит Денис Дмитриев, Шуршин, молодые ряд спортсменов, практически вся сборная команда страны. Перкинс подключен к этой группе. И, естественно, изначально он как бы готовился, ну, изолированно, особенно в области физической подготовки, потому что есть некоторые секреты. И он не хотел бы делиться. Сейчас он все более и более открыт. Он понимает нашу школу, потому что наши ничего не скрывают. И дополняет это все своими советами. И демонстрирует это во всех своих упражнениях. Поэтому секретов никаких нет. Он будет готовиться по плану сборной команды страны, которая в настоящий момент в спринте является одним из лидеров в мире.
Спасибо, Юрий Андреевич, спасибо. Юрий Кучерявый, генеральный директор Федерации велосипедного спорта России о натурализации Шейна Перкинса, австралийца. Теперь он будет выступать за сборную России и, скорее всего, поедет на Олимпиаду следующую летнюю в Токио. Олимпиада 2020 года, это его мечта, об этом он говорит. Спасибо велосипедному спорту за возможность осуществить мечту, говорит Перкинс. Вижу, что он посетил тренировку «Зенита» в преддверии матча с пермским «Амкаром» в рамках 7-го тура РФПЛ, который состоится сегодня, через 17 минут начала в Перми. Приехал в Санкт-Петербург на чемпионат страны. Перкинс по велоспорту на треке, кстати, выиграл его, стал чемпионом России. Вот «Зенитом» зря. Ну ладно, его простим, посмотрим на его выступление. Если не ошибаюсь, у него важный первый старт, это чемпионат Европы 2017 года. Он пройдет уже с 19 по 22 октября в Берлине. И, пожалуйста, Шейн, больше не посещайте тренировки «Зенита».
Вы слушаете самую интеллигентную радиопрограмму около...
Хотел поговорить с вами. Сегодня мы говорили в первой части о камбэке «Локомотива», сейчас о грандиозном камбэке Гарри Каспарова. 13-й чемпион мира по шахматам возобновил карьеру и сыграл на турнире в Сент-Луисе. В первом раунде турнира по «Рапиду», не знаю, только венский «Рапид» команду, он сыграл в ничью с Сергеем Корякиным. В итоге Каспаров занял итоговое 8-е место из 10, в общем зачете. Ниже него, например, индиец Вишванатан Анант и чех Давид Наварро. Корякин стал в этом списке вторым. А Ливон Аронян из Армении выиграл вообще турнир. Восьмое место из 10. В блице Каспаров отдельная таблица занял 5-е место из 10, а Корякин в блице стал вообще первым. Каспаров еще перед турниром сказал, что этот Сент-Луис не означает его возвращение в спорт, и он больше не будет играть. Напомню, что Каспаров завершил шахматную карьеру в 2005 году. Он выиграл к тому времени вообще все на свете. Потерял, наверное, мотивацию. Занялся политикой, стал критиковать Путина. В 2012 году укусил ОМОНовца в автозаке. В 2009 он, правда, вот локально возобновлял карьеру. Он с Карповым сыграл в быстрые шахматы, выиграл тогда и блиц, и быстрые шахматы. А еще помогал он в 2009-10 в формате спаррингов натаскивал юного Магнуса Карлсона. Потом их дорожки разошлись. Вообще сейчас Каспаров отбывает двухлетнюю дисквалификацию за махинации перед выборами президента ФИДЕ в 2014 году, но как-то он эту дисквалификацию смог обойти. А хотели бы вы продолжение карьеры Гарри Каспарова, спрашиваю вас, слушателей, если да, то 134-21-35, 134-21-36, нет. Хотели 35, не хотите 36. Никита Ким, один из организаторов чемпионата мира по шахматам, вице-президент Шахматной Федерации Москвы. Никита, здравствуйте.
Петр, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, зачем, как вам кажется, вернулся Гарри Каспаров?
Петр, я думаю, что здесь много факторов. Во-первых, он просто соскучился по шахматам. Да? Во-вторых, он все это время, конечно же, наблюдал за тем, что происходит в шахматном мире. И у него была некая иллюзия, что он сможет прийти и отшлепать мальчишек, которые сейчас играют. Да? То есть,
Корякина, например.
Корякина, Ароняна, вообще Лаграва, кого угодно. Все-таки это свойственно великим, честно скажем, Гарри Каспаров. Вы можете относиться к нему как угодно, он величайший, один из величайших шахматистов мира. Это свойственно величайшим чуть-чуть переоценивать себя, когда уже силы не те. Да? У нас есть примеры Усейна Болта, у нас есть примеры Емельяненко. Просто в видах спорта, связанных с физической активностью, все наступает чуть-чуть раньше. Да? Емельяненко 40, Усейна Болта 30 чем-то. Да? Каспаров вернулся в 50, сыграл. И я не скажу, что его выступление было очень плохим. Это, конечно, жизнь невозможно повернуть назад, но это все равно и старый конь борозды не испортит. То есть он сыграл, пожалуй, ну, честно скажем, достойнее, чем я ожидал.
Угу. Вот в физическом спорте возвращение через такое время невозможно. Ну, вот не может сейчас Бекенбауэр остановить Неймара. Как это работает в шахматах? Как нужно готовиться перед возвращением? То есть, ну, из чего состоит эта подготовка? Изучать появившиеся за это время стратегии, ходы, маневры. Просто в правилах же шахмат никаких изменений не случается особо. Фигуры ходят так же. Что значит попробовать вернуться в форму?
Ага. Петр, в шахматах появился компьютер, который бьет человека. Соответственно, вся подготовка сейчас строится из того, что шахматист дает какую-то некую задачу, а даже помощники шахматиста дают задачи компьютеру, если есть возможность нанять помощника, да, и он долго с ним анализирует какие-то варианты, находит ли он какие-то новинки, которые даже не дают уже большого преимущества, они дают небольшое преимущество, это уже слава богу. И благодаря этому ты выходишь на партию чуть-чуть более готовым, чем твой соперник. Ага. Но тут же есть другой фактор. Тут же есть не только фактор возраста. Тут есть фактор 12-летнего перерыва игры. Все-таки в игре. Все-таки шахматист, он сродни пианисту. Особенно в таких быстрых дисциплинах, как рабит и блиц. То есть наступает момент, когда ты должен уже у тебя нет времени считать. Уже руки должны порхать над доской, и интуиция должна подсказывать, куда правильно ставить фигуру. Ничего не зевать. Находить самые эффективные решения. Откуда эффективное решение, если ты не тренируешься каждый день. Если ты каждый день там по 8 часов не сидишь за доской с помощниками желательно, да, и с компьютером.
Согласны с тем, что Каспаров в Сент-Луисе играл в любительские шахматы, я видел такое мнение, делал больше шоу именно для болельщиков, такой стиль без спортивных задач, интересный и где-то нелогичный для Каспарова, не характерный. Кто-то даже из экспертов назвал его чудной игрой.
У меня как раз другое ощущение. Мне кажется, что в какие-то моменты у него не было... он мог бы, наверное, выступить лучше, если бы у него была внутренняя свобода. Все-таки ощущение того, что он должен выступить достойно и должен быть где-то наверху, оно, мне кажется, его немного сковывало. Да? Понимаете, сила осталась, он такой, знаете, боксер с очень хорошим ударом, но все-таки не молодой боксер. Да? Uh-huh. У него нет подвижности, нет легкости. Вот это как раз то, что ему мешало. Все-таки некоторые партии, это такие роды слона были, знаете, Хочется, но не получается.
Спасибо большое. Никита Ким, один из организаторов чемпионата мира по шахматам, вице-президент шахматной федерации Москвы. Мы поговорили о возможном возвращении Гарри Каспарова, но вы не хотите его видеть, не хотите продолжения карьеры, потому что видеть далее Гарри Каспарова в шахматам хотят только 20%, 80% говорят, что не хотят. Наконец-то 92-й, это из меньшинства. Лучше быть великим шахматистом, чем бездарным политиком. И 33-й пишет, видимо, мне слишком много, я правильно понимаю. Но это уже аудитория Евгении Фоминой подтягивается. Буквально через 3 минуты начнется программа о русском языке. А это была программа «Околоспорт». Петр Кузнецов, счастливо.